Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Исаии. Кто это идет от дома, в червленных ризах от вас ссора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и риза у тебя, как у топтавшего в топчиле? Я топтал топчила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Вспомню милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал: подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Сия есть заповедь моя: да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите у Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам: да любите друг друга. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Учение о Господе». Господь победил смерть или ад борьбами, то есть искушениями, и в то же время ими прославил свою человечность. А крестное страдание было последнюю борьбою или искушением, которую он победил и прославил. Об этом много говорится у пророков и у Давида, но гораздо меньше у евангелистов. У последних искушения, перенесенные им с самого детства, вкратце описаны под его искушениями в пустыне, а потом от дьявола. Последние же искушения под испытанным им в Гефсимании и на кресте. Господь крестным страданием полностью победил ады, поэтому Он сам учит у Иоанна: «Ныне суд есть миру сему, ныне князь мира сего низвержен будет вон». Это Господь говорил при наступлении крестного страдания. У Него же князь мира сего осужден. «Дерзайте, Я победил мир». И у Луки сказал Иисус: «Я увидел сатану, как молнию с неба падшего». Под миром, князем мира и сатаной и дьяволом подразумевается здесь ад. Господь крестным страданием полностью прославил свою человечность. Этому Он сам учит у Иоанна. Когда Иуда вышел, то сказал Иисус: «Ныне прославился Сын Человека, и Бог прославился в Нем. Ежели Бог прославился в Нем, и Бог прославит Его в себе, и немедленно прославит Его. У Него же: Отче, пришел час, прославь Твоего Сына, да и Сын Твой прославит Тебя. Ныне душа моя выпущена, и что скажу? Отче, прославь Твое имя. Пришел же глас с неба, и прославил, и опять прославлю». И у Луки: «Не сие ли надлежало прострадать Христу и войти в славу свою?» Это сказано о страдании. Прославление есть соединение божественности с человечностью. Почему и говорится, что Бог прославил его в себе. Господь пришел в мир для приведения в порядок всего на небесах и затем на земле, что свершилось борьбами против адов, навождавших тогда всякого человека, приходящего в мир, и из мира исходящего. Этим Он сделался правдою и спас людей, которые бы иначе не могли спастись. Все это предсказано во многих местах у пророков, например, у Исаии. Там говорится о борьбах Господа с Адамом. Под одеждою, в которой он был чистим и которая была червленная, разумеется, слово, которому нанесено иудейским народом насилие. Самая борьба с Адами и победа над ними описывается тем, что он толок их в гневе своем и истер в ярости своей. Он боролся один и собственным могуществом. Это описывается тем, что ныне из народа никого со мною. Спасение мое доставила мне мышца моя, свел на землю победу их. Он этим спас и искупил. Это описывается в следующем: и стал им спасителем, ради любви и милосердия своего искупил их. В этом состоит причина его пришествия. Из этого следует, что Господь пришел в мир для покорения адов и прославления своей человечности. Крестное же страдание было последней борьбой, которой Он совершенно победил ады и вполне прославил человечность. Аминь. Здесь завершается наше чтение из Слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Крестная мука была последним искушением, которым Господь полностью победил ады и в полноте прославил свою человечность. Этими двумя свершениями Он принес спасение человеку. Сегодня у нас самый значительный и самый священный день календаря церковного года, а именно богослужение, посвященное памяти Господнего воскресения и Его прославления в мире, посредством чего 2000 лет тому назад человечество наше обрело спасение и искупление и избавление от гибели в Господе и Боге нашем, Иисусе Христе. Событие это заключает и фокусирует в себе бесчисленное множество божественных духовных таинств, главнейшим из которых является, конечно же, таинство преобразования и возрождения всякого верующего в Господе, а также и прежде всего таинство боговоплощения или же прославления Господня, посредством чего сущий от вечности нисшел даже в самые последние или же природное материи, начало своего творения и, соединив свою божественность с человечностью, пребывает отныне в мире среди нас своей прославленной или же совершенно полностью божественной человечности. То есть, начиная с момента этого прославления, сущая от вечности или же Иегова отныне и навсегда пребывает с нами в человеческом образе Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Пребывает с нами как человек с человеком, к которому можно обращаться, молиться, непрестанно чувствовать рядом Его присутствие, Его бесконечную, божественную и, тем не менее, вполне человеческую в своих по отношению к нам проявлениях любовь. И Его непрестанную, вполне человеческую поддержку и помощь в самые тяжелые и страшные минуты жизни нашей, когда наш мятущийся дух страдает под тяжестью духовных борений и тяжестью искушений. Ибо именно для этого сущий от вечности подвигся тогда, сойдя в мир и приняв на себя весь ужас и всю тяжесть грехов и беззаконий наших, дабы даровать тем, кто захочет принять его в сердце свое и последовать за ним, проложенной им дорогой крестного страдания и очищения от зол духовных, новую духовную жизнь и спасение в его духовном царстве. Именно в этом и заключается та благая весть, которую нам открывает все Господне Слово, от Ветхого и до самого последнего, или же Третьего Завета, и которая состоит в том, что Иисус Христос не просто добрый учитель любви и нравственности, или же самый великий из пророков на этой земле, хотя Он, конечно, являлся и тем, и другим, но что после Своего прославления и воскресения на третий день, после Своего распятия, Он также есть для нас нашим Господом и нашим Богом, в Котором и через Которого для нас открывается Сам Сущий от Вечности, открывается для того, чтобы даровать нам спасение и избавление от зла, и новое, исполненное благ небесных, существование в вечности. Но хотя истина эта в скрытой форме присутствует и в Ветхом, и в Новом Заветах, полностью она была раскрыта для человечества нашего лишь в слове небесного учения. Ибо, как говорит об этом это слово, если бы во времена первого пришествия сказано было бы, что Господь и есть Иегова, столь часто упоминаемый в Ветхом Завете, это не было бы принято, ибо люди в это не поверили бы. И более того, Господь, собственно, и не был Иеговой относительно своего человеческого, пока Он не соединил окончательно божественную сущность с сущностью человеческой и человеческое с божественным. Полное же соединение было совершено лишь после последнего искушения или же крестной муки. И именно по этой причине после воскресения ученики всегда называли Его Господом, и Фома сказал Ему: «Господь мой и Бог мой». И поскольку Господь был Иеговой, столь часто упоминаемым в Ветхом Завете, Он поэтому и говорил ученикам: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то». И эти слова означали, что Он был Иеговой Богом, ибо здесь назван Господом в отношении к благу и Учителем в отношении к истине. То, что Господь и был Иегова, также имеется в виду в словах ангелов, обращенных к пастухам: «Ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Он назван здесь Спасителем как Мессия, Помазанник, Царь, и Он назван здесь Господом как Иегова. Он назван Христом в отношении к истине и Господом в отношении к благу. Это совершенно неизвестно тем, кто не изучает тщательно Слово, ибо они думают, что наш Спаситель назван Господом, как и другие в мире, по обыкновенному мирскому чинопочитанию, тогда как Он был так называем, потому что Он был самим Иеговой. И вот в этом разумении, в этой истине веры и заключается, собственно, главное отличие и самое главное священнодействие пасхальных празднований именно Господней Новой Церкви, в которой Господом даровано нам счастье, в которой Господом нам даровано счастье принадлежать. Ибо нам даровано счастье ведать и поклоняться в полной ясности сознания именно божественному человеческому Господа Иисуса Христа, соприкасаясь через это в незамутненности сознания нашего с самоею божественностью от вечности, пребывающей в человечности этой. Соответственно, и духовное дарование, которое мы можем обрести от Господа посредством истин Слова Третьего Завета, неизмеримо чище и возвышеннее тех, что принадлежали старой христианской церкви. И священнодействие Пасхи в Новой Церкви стоит на совершенно ином внутреннем уровне, нежели то же самое празднование среди всех остальных христиан нашего мира. Но при этом нам всегда надлежит помнить и ту истину, что присутствие божественного человеческого Господа с нами в истинах Его нового Слова может осуществляться только через добро благолюбия или же благо Его божественной любви в сознании нашем, которые стяжаются верующим не иначе, как воспоследованием за Господом в Его крестном пути на Голгофу. Ибо, как прославление Господне и воссоединение им в себе божественности и человечности было бы невозможно без тяжких искушений, без связанных с этим мук и страданий в Его простой, взятой от Марии человечности, и без полного совлечения им с себя этой человечности, что могло быть совершено только посредством искушений и победно дадами в них. Точно так же и наше восстановление и обретение способности внутренней ему сопричастности невозможно без повторения этого крестного пути или же пути искушений и побед над ними, часто сопровождаемыми тяжкими духовными и телесными муками и страданиями. И в этих искушениях сам Господь сражается за нас, в нас. И эти наши страдания и борьба на самом деле составляют лишь незримо малую часть его собственных страданий и мук в его крестном пути на Голгофу. Ибо тогда он понес на себе все страдания и все искушения всякого человека, всех времен, всех пространств и всех народов. И в этом заключается одно из таинств Господнего прославления. Ибо там, тогда, в определенное время и в определенном пространстве, в определенной эпохе, сущий, Бог от вечности, пребывающий вне всех времен и всех пространств, но тем не менее присутствующий во всяком времени и во всяком пространстве, отделенный от них, принял на себя грехи и беззаконие всех времен и всех народов и понес на себе всю тяжесть духовной борьбы со злом во всяком живущем человеке, в какой бы эпохе и среди какого бы народа ни жил бы до этого тот раньше или впоследствии. Ибо, как говорит Писание, Господь есть, был и будет во всех временах, во всех пространствах, во всех народах, в каждом человеке, где и когда бы этот человек не жил в мире. И тяжесть его страданий в этом духовном борении не может быть ни измерена, ни постигнута ни единым человеком в мире. И никакое человеческое горе и человеческое страдание, сколь бы сильным оно ни было бы само в себе, не может быть, не может иметь даже малейшего сравнения с Господними страданиями и Господней крестной мукой. Ибо в этой муке Господь нес страдания за каждого из нас и за все человечество. И на самом деле, и это тоже таинство, во всяком нашем страдании и во всяком нашем мучении именно Господь страждет и мучится в каждом из нас. И мучение Его в нас, и страдание Его в нас от нашего собственного зла, в котором повинны в нас мы сами, а отнюдь не Он, неизмеримо превосходит ту часть мучений и страданий, которым мы в себе сопричастны. Ибо все мучения и страдания человечества, которые в конечном счете происходят от внутреннего человеческого зла и ни из какого иного источника, все они на самом деле были понесены, искуплены и обращены в духовное благо Господом в Его крестной муке, на исторической Голгофе, но в ее внутренних, духовных, недоступных человеческому постижению глубинах. Ибо в этой своей крестной муке Господь был искушаем всем злом человечества нашего, в котором всякий из нас имеет, к сожалению, свою собственную часть. И эти искушения Господь принял и понес ни по какой иной причине, как лишь по бесконечной любви ко всему человечеству и к каждому из нас в отдельности. Любви и бесконечному своему милосердию, которое и подвигло его перенести все это ради нашего с вами спасения от этого нашего собственного зла. И в этих искушениях атаке подвергалась именно эта самая его любовь к нашему избавлению и спасению, на которую тогда ополчилось все зло человеческого мира. Без этой любви в Господе не было бы ни единой причины, ни единой зацепки для его искушений. Ибо в нем нет и быть не может того, что служит причиной искушения у человека, а именно любви себя и любви к миру. Поэтому ад в нем атаковал совершенно иную любовь, единственную ему присущую, а именно любовь к человечеству, ко всем нам вместе и к каждому из нас по отдельности. Как говорит об этом Писание, всякое искушение является нападением на любовь, пребывающую в человеке. И степень искушения зависит от степени этой любви. Если любовь не подвергается нападению, то нет никакого искушения. Уничтожить любовь какого-либо человека значит уничтожить саму его жизнь, ибо любовь есть жизнь. Жизнью Господа была любовь ко всему человеческому роду, и она действительно была столь велика и такой природы, что была ничем иным, как самоею чистою любовью. Против этой его жизни постоянно были направлены искушения, и это происходило с самого раннего детства до его последнего часа в мире. Злые духи всегда сражаются только против того, что человек любит. Чем более сильно он это любит, тем более яростно они ведут битву. Злые гении сражаются против того, что относится к расположению добру. А злые духи сражаются против того, что относится к расположению к истине. Как только они обнаруживают даже малейшее из того, что человек любит, или улавливают, и, так сказать, чуют то, что приятно и дорого ему, они тотчас на это нападают и пытаются это уничтожить. Таким образом, и всего человека, поскольку жизнь человека состоит из его любви. Ничто не доставляет им большего удовольствия, чем уничтожить человека. И они никогда бы не остановились даже в вечности, если бы Господь не рассеивал их. Те, которые являются злыми и коварными, проникают в саму любовь человека через лесть и таким образом вводят человека в свою среду. И когда они вводят его в свою среду, то очень скоро пытаются уничтожить его любовь и таким образом убить этого человека, что они делают тысячу способами, которые невозможно постигнуть. Это показывает, какими бывают искушения, и что в общем они таковы, какова любовь человека. Из этого мы также можем видеть, какими были искушения Господа, что они были самыми ужасными из всех. Ибо насколько велика сила любви, настолько ужасны искушения. Любовь Господа, самой страстной любовью, было спасение всего человеческого рода. Следовательно, это было полное расположение к добру и к истине в высшей степени. Против этого сражались все ады, используя самое злостное ухищрение яда. Однако Господь победил их всех своей собственной силой. Здесь из этого отрывка можно было бы подумать, что как в Господе ады атаковали любовь ко благу и к истине, любовь к человеческому роду, точно так же они атакуют это и в нас, когда мы преобразуемся и возрождаемся. Но существенное, принципиальное отличие заключается в том, что у нас, собственно, нет никакой любви ни к истине, ни тем более к добру. И мы не имеем любви к ближнему, а наоборот, из нашей воли, которая врождена нам от рождения, мы имеем к нему только ненависть скрытую. Поэтому Адам в нас атаковать нечего и искушать нас нечему. Когда же человек возрождается, когда он после преобразования получает в свою рассудочную часть присутствие Господней новой воли в нем, эта воля принадлежит в человеке не человеку, она принадлежит в нему Господу же. Это та самая воля, та самая любовь, которой Господь на Голгофе и всю свою жизнь вел сражение против адов. Так вот, в этом заключается таинство. Сражение на Голгофе против адов происходило не только внешне в ту историческую эпоху, но внутренне в каждом человеке, в каждой эпохе, в каждом времени, в каждом народе. То есть Господь тогда на Голгофе в конкретную эпоху и в конкретное время на самом деле воевал против зла в душе каждого из нас, вне времени и вне пространства. что нельзя понять, если не отрешиться от времени и пространства. Он присутствовал, исторически зафиксировав это в соответствиях на Голгофе, в то же время в душе каждого из нас. И когда происходит атака на любовь к истине и любовь ко благу в нас, эта любовь не против нашей любви, а наоборот из нашей любви демоны ведут атаку на то, что принадлежит в нас единому Господу. И в этом же принципиальное отличие Господнего искушения от искушения нашего. В Господе искушение шло из чужого, направленное против Его собственного. В нас же искушение идет из нашего собственного против Господнего в нас. Именно поэтому отличаются и процессы преобразования и возрождения человеческого от Господнего прославления, потому что они имеют себе подобие. Как Господь прославлялся и освобождался от этих искушений, так и мы преобразуемся и возрождаемся. И наш процесс преобразования и возрождения – это только отражение по соответствиям Господнего процесса прославления. Но вот эта вот разница делает это совершенно принципиально разными процессами. То есть в Господе искушалось Его собственное чужим, а в нас всегда наша совесть искушает чуждое для нас Господне, которое становится нашим, только если мы отказываемся ради этого своего собственного в себе, ради Его личного. В нас, принадлежащего только Ему самому. Из этого же видно, насколько страшнее были Его страдания внутренние в каждом из Его искушений, и что эти страдания принадлежали только Ему одному. То есть все страдания, которые мы проходим в искушениях, они на самом деле принадлежат не нам, а принадлежат Господу в нас. Они принадлежат Ему во внутренней духовной Голгофе, которую он в нас проходит. Обыкновенно у христиан принято концентрироваться на телесной и плотской составляющей Господних муки, зафиксированной в исторических времени и пространстве, и которые, вне всякого сомнения, были ужасны. Здесь достаточно вспомнить нашумевший фильм Гибсона, где была дана попытка показать в реальности, как происходила Господняя последняя мука, страдание и искушение. Посмотрев этот фильм, нельзя не содрогнуться. Ужасны были. Мало кто из людей проходил хоть что-то подобное в этом мире. Но нам нужно помнить, что эти телесные страдания были лишь репрезентацией, лишь внешней телесной изобразительностью, лишь материальной тенью подлинных Господних крестных мук, и что глубину этих подлинных Его крестных мучений ни единому человеку на земле не дано ни вообразить себе, ни постичь. Ибо крестное страдание Господне соответствовали пропорционально Его любви, а так как к человеческому роду, а так как любовь Его была бесконечна, то и страдания Его были бесконечно велики. Нам это никогда не должно себе даже представить, даже тени этих страданий, но мы всегда должны помнить, на что пошел Господь исключительно из любви к нам и ради нашего с вами освобождения и спасения. И мы должны помнить также и то, что все эти свои крестные страдания Господь понес единственно из любви к нам, к людям, ко всем вместе и к каждому из нас в отдельности, дабы избавить нас от духовной гибели и от вечных мучений в преисподней, дабы возмочь присутствовать с каждым из нас, как человеку с человеком, и стать для нас нашим лучшим духовным другом, всегда находящимся рядом и полным подлинной духовной любви и духовного к нам сострадания, всегда готовым протянуть нам с руку своей духовной помощи, всегда нас заботливо поддерживающим и оберегающим настолько, насколько мы ему позволяем это делать, от подлинных духовных зол, несчастий и падений. И часто не только духовных. Господь всегда, когда это не противоречит божественному плану Вселенной, когда это не может навредить нам духовно, дает нам все, что мы у Него не просим. И если мы не получаем то, что просим, мы должны помнить, что наша просьба или не к добру, или противоречит общему ходу божественного провидения, что значит тоже не к добру, хотя нам лично часто кажется, что наша просьба – это просьба только к добру. Но так как мы считаем добром только свое собственное и не склонны анализировать его в общем потоке хода дел во Вселенной, то есть не сообразовывать его с абсолютным добром, то поэтому нам часто и кажется, что мы просим у Господа к добру, Он нам не дает. Но на самом деле всегда надо помнить, если просьба наша не удовлетворена, это значит, что она не была к подлинному духовному добру. И смиряться, и говорить: «Да будет, Господи, воля Твоя, но не моя». Надо всегда помнить, что Он нам уже сделал самое высшее, что только можно было сделать. Он прошел через неизмеримые страшные страдания для того, чтобы нам дать надежду духовного освобождения и новой духовной жизни, вечности. Ибо Он, Господь наш и Бог наш, прошел через все эти страдания и пролил по чистому милосердию Своему свою святую и невинную кровь в борениях этих за нас и ради нас, дабы обратить в душах наших кровь эту в вино подлинного, духовного с нами своего нового завета, дабы, собрав ее ради нас священную чашу, сказать нам: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Сказал же Он нам это, освящая новое, подлинное, пасхальное священнодействие свое и возлагая себя добровольно, как жертвенного агнца, на алтарь спасения нашего, полагая жизнь свою за нас, дабы, после приняв ее, вновь от своей божественности с радостью передать ее нам в виде своих духовных крови и плоти, пия и едя, которые мы причащаемся этой его жизни и обретаем в нем духовное спасение в вечности, дабы мы всегда помнили, какой ценой и какой кровью мы были искуплены от духовной своей погибели, и дабы мы всегда достойно причащались бы этого священного пития и единения в таинстве его святого причастия. Чтобы разум наш всегда пребывал в ясном разумении божественной истины и слова, не замутняясь и не сооблазняясь уводящими нас в сторону от нее злами жизни и заблуждениями и лжетворениями истин разного рода, происходящими от зол этих. Ибо нам всегда помнить надлежит, что все спасение наше и все духовное благополучие наше заключается единственно в той божественной человечности Господней, которую мы познаем из Его божественного Слова, писанного им кровью Своей посредством Своей крестной муки, пройденной им в своем последнем и наиболее страшном искушении, искушении распятием на Голгофе. И поскольку Господь посредством этого в полной мере прославил свою человечность, то есть соделал ее божественной, то посему ничто иное не может пониматься под его плотью и кровью, нежели божественное в нем и от него, плотью божественное благо божественной любви, а под кровью божественная истина из этого блага. Кровь упоминается во многих местах в слове, и всюду в духовном смысле ее обозначена Господня божественная истина, которая является также божественной истиной слова. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Вечери Господней. Не подсадитесь. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная Вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все благослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых состояло преимущественно богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение сего богослужения. Аминь.
Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. даже.
Ты слабнишь, купи. Пять ключей сейчас. А я могу
сесть. Да, за этим посядем. Thank you.
скажіть, я ще не пробував користуватися, але почистки води...
Так і в нас же було служіння було, то якраз те. А нам подобається, тому що ти не передзвонював. Ну, так. Ну, так. Ну, то ще не все, ще так сказати, ми чайфіки. Ну, ми можемо тільки взаємно ще. Ну, я не можу без тебе, без твого вже була путь, в мене не вийде моєго світла. Тобто, нужно, так сказати. Ой, так що ж так, ти кожен світить, ти кожен буде світліше. Завтра ж от якраз, якщо хтось сум'ятиться, то якраз мені це благотворне почва, щоб то розсіятися за сум'ятицю. Та ти що? Так? Ну то що, мені зайти до вас?
Сам сходи,
я так жартую.